Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги». Перед нами глава «Святость» и законы этой главы, которую передавал Моше народу. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте. Мы продолжаем проходиться по этим законам. Каждый закон просто переворот, я думаю, для человека. Вот, например, закон такой звучит просто. «Перед сединой вставай и уважай старца, и бойся всесильного твоего. Я Бог».
Ну что же тут странного?
Вот не странного.
Это понятно любому человеку нормальному.
А вот я хотел бы сказать, а что ему еще пока не...
Почему должно быть такое сказано, если это, в конце концов, понятно и всем и так, из общей морали человечества?
Да.
Ну...
Еще сказано, перед сединой вставай.
Ну, Каббала-то объясняет это совершенно другими вещами. Она смотрит на все происходящее, как на систему сил, которые управляют эгоистическим желанием. Вот есть у тебя система сил, внутри них находятся наши эгоистические желания, неживые, растительные, животные, человеческие, весь наш мир, вся наша Вселенная. И система сил ими управляет, этими желаниями. Так вот, если мы изобразим это не в виде вот такой системы, а схематически, то у нас получается система из 125 ступенек, по которым вот это внутреннее эгоистическое желание должно постепенно-постепенно превратиться в альтруистическое, в обратное. И тогда оно видит инверсным весь мир, вместо нашего мира видит высший мир, ощущает себя в этом мире. И тогда материя переходит в антиматерию. Мы сейчас из физики даже видим, что они говорят о том, что эта темная материя, неощущаемая материя, она занимает больше пространства, чем, большее по силе, чем вся наша материя видимая, ощущаемая нами в наших органах чувств, эгоистических. Это верно. Но что я хочу сказать, что когда мы идем по ступеням возвышения духовным, то мы следующая ступень, она всегда более альтруистическая, более исправленная, чем наша. Она более светлая.
Иначе бы я на нее не поднялся, если бы, да?
Да. Так вот, она более светлая, она белая. Угу. Вот это белый, светлый свет, он осветляет волосы головы. Весь парцов, который находится здесь, то есть строение души, приобретает форму как бы человеческого тела с головой. И голова, она вся даже в снегу или белая, вот типа как Хермон, есть такое олицетворение.
Горы.
Да. Такого состояния ты можешь достичь только, если ты находишься в большом состоянии. Большое состояние называется стоячее состояние. Поэтому называется перед сединой, которая наверху, ты должен встать, чтобы достичь ее.
Красиво.
Совсем не то, что не мораль. Вот это я хотел сказать, что тут не в человеческой морали совершенно дело. Уважай старцев.
Но все-таки ты как бы встаешь перед следующей ступенью.
Для того, чтобы подняться на нее, достичь эту седину, эту ступень, там, где все абсолютно на отдаче, ты должен быть в самом большом своем состоянии. То есть исправить самые свои низкие эгоистические желания.
Это называется встать.
Да.
А сидящее состояние, это когда
это
ты...
Полу. Это полу. Да, это когда ты исправляешь только, только высшую, верхнюю часть своих желаний. То есть самые слабые. Угу. За состояние это называется сидячее.
А вот когда говорится, уважай старца и бойся всесильного твоего. Ну, допустим, уважай старца.
Уважением называется, когда ты примыкаешь к высшей ступени. Угу. Ты желаешь от нее все получить, поддерживать, и даешь ей таким образом возможность на тебя воздействовать. В этом высказывается уважение.
А это есть уважение.
Да. То есть, если ты приходишь к доброму хозяину в гости, он тебе все подает, что он говорит, если ты меня уважаешь, ты...
Покушай.
Да, ты должен у меня взять.
И то есть я, даже если я наелся, даже если я сыт, из уважения...
Нет, такого нет. Когда в духовных ступенях такого нет.
То есть
там есть четкое сопряжение между того, чего не хватает низшему, и того, что есть у высшего.
То есть именно высший подает то, чего не хватает низшему.
Да. А низший должен себя приготовить именно к этому, к этой трапезе.
Чтобы он не получал вкус от самой трапезы.
Только ради хозяина это делает.
Ради хозяина. Да.
Хотя то, что он получает, наполняет его всем... Ну, в общем...
То есть он получает все вкусы от этой трапезы, но не это должно им руководить, да?
Да, но именно над всеми этими вкусами он должен выстроить свое отношение к хозяину, что только ради хозяина он это делает, а не ради того, что настолько наслаждается. Угу. Но это проблема, которую нам надо постепенно решать.
Ну, в принципе, она более-менее понятна человеку.
Ну, насколько... надо все-таки выяснить, так ли мы поступаем. Ведь где можно сказать, что я получаю только ради хозяина? Ну, если вот я пью сейчас кофе, мне приятно. И я благодарю хозяина и пытаюсь над этим кофе подняться, чтобы как бы не ради него наслаждаться, не им, а тем, что мне дает его хозяин. Угу. А если бы вместо этого кофе был какой-то там бензин, как тогда? Я бы мог бы пить его, наслаждаться тем, что я этим наслаждаю хозяина. Это уже проблема.
Проблема.
Проблема. Значит, для меня имеет значение то, что я получаю.
Да.
То есть, для меня имеет значение, что мне дал хозяин. Я хотя и... уважаю его и считаю, что я должен все-все ему отдать, но это происходит над тем, что мне приятно или неприятно. А как сделать так, чтобы мне это было совершенно безразлично? Главное, что есть возможность уважить хозяина, не важно, что он мне дает. Может, налил мне кружку яда.
И яд превращается именно в какой-то сладкий напиток только потому,
конечно,
что
вы... Конечно, когда...
Уважаете хозяина.
Да, если я согласен на этот яд, только для того, чтобы сделать ему приятное, то я вместо него получаю нектар.
Красиво.
Все зависит от направления мысли.
А я вот помню, я уже тоже посидевший, я помню, вы рассказывали историю, как вы пришли к Рабаше, вашему учителю, и он там подал вам кофе, и там было недомытая кружка, стакан недомытый, и там были остатки экономики. Угу. И вы так... сели, выпили, это дело.
Да, это было вообще, я думал, что у меня будет потом, конечно, я обожгу себе всю слизистую желудка. Это было серьезное. Ну, просто старик, он хотел, он делал кофе мне и себе. Я пришел к нему, и мы начали учить вместе. И я вижу, что он налил там, треть стакана, наверное, была с этой экономикой. Ой-ой-ой. Это жуткая штука. Да, и потом он вплеснул туда кофе, и все, ну так вот, в спешке и в мыслях своих. Да, я думал, что будет плохо, но все равно.
Вы пили?
Пил.
Из уважения к нему? Потому что не могли ему отказать.
Ну, я не мог признаться в том, что он так сделал. Никак, это не... Ну, не знаю. Сейчас мне трудно вернуться именно в те состояния сегодняшней ступени. Я был еще довольно начинающим. Но, ну и что? Будет, что будет. Так вот. Ну, это была вообще опасная штука, конечно. Угу. Опасно. Но можно отключиться и совершенно не чувствовать вкуса. Вот это я помню, когда я ему об этом сказал, он начал на меня серьезно смотреть. Потому что я у него спросил, я говорю, я когда начинаю кушать и делаю намерение не ради себя, а на отдачу, почему у меня пропадает вкус? Передо мной прекрасное там блюдо, я очень голодный, я жутко хочу кушать, и вот я делаю какое-то внутреннее сокращение, даже не сокращение на себя, а я делаю просто, отдаю себя этому намерению на отдачу, когда я в него выйду. И в это время пропадает вкус. Он уже так-то начал ко мне по-другому относиться. То есть уже какие-то зачатки работы над собой.
В этом?
Да.
Это То есть подъем над вот этим вот, насладиться этим, да, ради другого в данном случае же немножко.
Да, но этим ты проверяешь, я помню, меня это очень удивило, насколько пропадает вкус. Ты после вот этого начинаешь кушать, и вкуса нет. Совершенно. И вот это я, в принципе, спросил, почему же он пропадает. Вот, так что тут не только вкус пропадает, ты можешь выпить буквально свою чашу с ядом, и она будет для тебя благотворным эликсиром.
И она не будет последней. Вдруг яд превратится во что-то.
Да. Настолько. То есть тот, кто сказал, что должен там масло должно гореть, тот сделает так, чтобы и хомец, кислота будет гореть.
Я хотел бы спросить, все время, это везде повторяется, но вот эта печать, которая в конце ставится, в конце каждого закона, я Бог.
Потому что у тебя нет никакого оправдания этим законом в нашем мире и вообще у человека. То есть это только если ты устремляешься к нему, чтобы постичь эту высшую силу отдачи и любви, хочешь уподобиться ей, только тогда эти все законы для тебя, они законы твоего движения к слиянию с Творцом. А иначе нет. А иначе нет смысла никакого их выполнять. Наоборот, если ты их выполняешь для того, чтобы тебе было хорошо, и в этой жизни тем более хорошо, то это совсем наоборот, ты удаляешься от него.
Понятно. Дальше закон следующий. «И когда будет жить у тебя пришелец в стране вашей, не притесняй его». Как житель страны среди вас, пусть будет у вас пришелец, проживающий среди вас. Люби его, как самого себя, ибо пришельцами были вы в стране египетской. Я Бог всесильный ваш.
Угу. Пришельцем называется каждое новое возникающее желание, которое поначалу оно еще, естественно, эгоистическое, но готово войти и быть среди альтруистических желаний, исправленных желаний. И готовы им подчиниться, то, в принципе, должны быть рады мы такой абсорбции, возникающим новым желанием в нас. Угу. Они расширяют душу, и душа может раскрыть еще в большей степени Творца. Вот об этом, в принципе, говорится. Так что надо пытаться, чтобы это было, сделать это, но... В общем, любить все новые появляющиеся желания, хотя они несут в себе огромные неприятности подчас, проблемы, и надо понимать, что именно благодаря им мы возвышаемся, мы формируем себя.
То есть пришелец – это желание, которое пришло, и оно согласно жить, грубо говоря, в моей стране, идущей к Творцу. Да?
Да. Вся Тора говорит только о желании. Нет людей, нет этих образов, нет того, что мы видим. Это все мнимые такие виды. Все мы являемся каким-то сгустками желаний.
Вот когда здесь говорится «люби его, как самого себя», есть такая фраза «люби ближнего, как самого себя», то есть он становится ближним?
Да. Ты его должен до такой степени возлюбить, потому что благодаря ему ты приподнимаешься еще выше к Творцу. Это Творец специально тебе посылает этих пришельцев. Ничего же не делается от чего-то случайного.
То есть это приходит, приходит желание, которое готово измениться.
Это все части твоей души, как вообще все мироздание. Это твоя душа. Угу. Только оно смотрится вне тебя, поскольку ты не можешь еще это воспринять, абсорбировать в себе. А по мере того, как ты развиваешь, выходишь из себя, развиваешь чувство отдачи, любви, выходишь наружу. Это называется верой выше разума, угу. Отдача выше получения. То в этой мере ты и раскрываешь себе мироздание как свое собственное, как свою душу. И нет тут ни пришельцев, никого, а наоборот, все они становятся такой интегральной частью твоей души.
Если это снова опустить в наш мир, то в принципе в иудаизме есть такое понятие, как принять гиюр, да? То есть стать евреем.
Даже не только без Гиюра, когда пришелец хочет прийти сюда и жить у тебя в стране, ты должен его приютить.
И должен быть с ним как на равных, как.
Да, но есть в пришельцах разные уровни, свойства, близости, удаленности, но в принципе так. В храме было большое отдельное место для пришельцев. Любой человек из-за границы, вне границ государства, мог прийти внутрь, зайти в сам храм и быть в храме. Было для мужчин, для женщин и для пришельцев.
Угу.
Отделение.
То есть они могли и службу видеть, и слышать, и кушать.
Да, у них была своя работа. Пришелец это не просто. Это как поднимаются в тебе новые желания, которые ты должен исправлять и присовокуплять уже к исправленным, так и у них внешне была своя работа.
Храм – это точное отражение души.
Конечно. Точное отражение души, да. Поэтому и произошло разбиение первого храма. Не выдержала душа такого напряжения внутреннего на отдачу и любовь. И спустились на второй уровень. И его потом не выдержали. И уже разбежались.
Что ж такое тогда третий храм?
Третий храм – это полное исправление всех желаний, существующих в мире, в одно единое целое, на абсолютно равных условиях. Это третий храм.
Почему говорят, что не будет разрушения третьего храма?
Он доведет все до этого, это состояние будет состояние полнейшего исправления. То есть не останется ничего за границами, за бортом, чтобы могло его каким-то образом нарушить, посодействовать его разбиению.
То есть, грубо говоря, весь эгоизм будет исправлен.
Абсолютно весь, да.
Следующий закон звучит так. Не совершайте несправедливости на суде в измерении, в весе и в мере.
Угу. Но опять-таки, это в духовном
суде
виде.
Говорится?
Ну, суд. Суд Божий, что называется. Небесный суд. Но не совершайте несправедливости, конечно. То есть это тебя уводит с дороги. Вся Тора, она построена только на том, чтобы привести тебя к цели. Поэтому все, что ты делаешь, это, в принципе, только лишь для того, чтобы продвинуться еще немножко по этому пути.
Что такое несправедливость на суде?
Несправедливость на суде, когда ты неправильно уравновешиваешь левую и правую линию. Это в гирях, это в мерах, это в медот, как сказать, в качествах внутренних человеческих, во внешних отношениях, во всем. То есть ты должен всегда идти в равенстве, в уравновешивании правой и левой линии, и из их соединения всегда идти по средней линии.
Угу.
Это называется золотая тропинка.
То есть, в принципе, как мы с вами говорили, судья должен находиться все время на этой тропинке, он не может быть...
Как язычок весов. Все время.
И судить может именно вот такой, так скажем, человек.
Поэтому и весы у этой самой.
У богини.
Богини, да.
Они такие, так. И у нее глаза еще закрыты там, по-моему.
Ну, я не знаю, как она это делает.
Дальше, следующий закон, вот как раз об этом. Весы верные, гири верные, эйфа верные, и гин верный пусть будет у вас. Я Бог всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской. Соблюдайте же все установления мои и все законы мои, и наполняйте их, я Бог.
Но здесь уже говорится точно о средней линии. То есть, когда правая и левая линия четко уравновешены, сколько у тебя есть в правой руке альтруизма, свойства отдачи и любви, только в такой мере ты можешь использовать эгоизм для того, чтобы присоединить его к свойству отдачи и любви, а эгоизм имеет силу. И для того, чтобы обратить эгоистическую силу отрицательную в положительную, то есть одеть левую силу эгоистическую в правую альтруистическую и действовать совместно. Вот это совместное действие, когда одна в другую одевается, она образует среднюю линию, совокупность, симбиоз этих двух линий. И эта средняя линия, она является той, которая нужна, необходима. Поэтому чем больше ты идешь в соединение, в отдачу, в любовь, тем больше Творец в тебе раскрывает твой эгоизм, для того, чтобы у тебя было что уравновесить. Поэтому каждый возвышающийся, его эгоизм больше. И это противоречит вообще всей логике в нашем мире. То есть нам кажется, что мы, если исправляемся, мы становимся более лучшими.
Да.
Так вот, когда ты идешь в духовном мире, ты идешь по двум линиям и делаешь из них среднюю. И поэтому ты все время идешь в улучшении в правой линии и в ухудшении в левой линии. И бываешь и тут, и там, и там, и тут. То есть человек бывает таким прекрасным, а потом таким ужасным, и снова таким прекрасным, и снова таким ужасным. И все это для того, чтобы научить его работать на правильном соединении этих двух свойств.
Так вот, когда говорится верный.
Верный – это значит средняя линия.
Это средняя линия.
Правильное сочетание этих двух качеств.
Видите, в нашем мире говорят, такой хороший человек, не эгоист.
Да, ну и что он? Ну, животненькое маленькое.
Да, ну вот да, так. Или,
как маленький ребенок.
Зато он не сделает зла.
Наивный такой.
Не делает зла. Он все время.
Боже, одуванчик, и что дальше?
Он говорят, все время он в отдаче, он все время думает о других. Угу. Вот такой вот человек. Об этом говорят хороший человек.
То есть
человек.
Это недоделанный.
Ну, это в да, вот, да, так получается. То есть он не добрал, не вытащил еще все, что у него есть.
Какой с него может быть толк? Никакого.
Никакого.
Нет. Человек, который идет по духовному пути, он вбирает в себя весь вселенский эгоизм. Они жуткие люди, каббалисты на высших ступенях. То есть в них огромный эгоистический потенциал, но он прикрыт, он держится под колпаком экрана. И таким образом они работают. И поэтому у них огромный духовный потенциал, потому что весь эгоизм там отдает ему, этому духовному направлению, свои силы. Но это существует. И подняться по этому духовным ступеням это тяжело. Потому что все время эгоизм тебя тянет вниз, а ты должен тянуть себя вверх. И вот тут вот и говорится, чтобы у тебя все было измерено хорошо.
Это видно невооруженным глазом, вот, допустим, каббалист, что он вот такой.
Или нет,
он
должен... не видно? Нет, не видно. Я думаю, что не видно. Я, по крайней мере, конечно, когда была рядом со своим учителем и днем, и ночью, сутками, то я видел состояния такие, такие. Но, в общем, это все... Это не понимается все равно низшими. Не понимается. Они выдают состояния человеческие, каббалистические состояния за человеческие.
А вот какие у вас были ощущения? Не просто вы, в принципе, были настолько близки, что вы его даже мыли, возили, то есть вы были физически к нему близки.
Ну да.
Все это. Вот все-таки здесь вы имеете, здесь как это, как выдержать вот эти весы, что вы ощущаете человека во всех проявлениях, и в то же время вам надо держаться, что перед вами величайший учитель.
Ну, это две стороны одной медали. Когда ты относишься к телу и относишься к духу.
Вы могли разделять это?
Да.
Да?
Да, спокойно.
Да?
Конечно. Потому что тело – это животное состояние. С ним я знаю, как поступать. Я, в общем-то, в чем-то близок к медицине, там, ко всему этому. Рос в медицинской семье у родителей медиков и так далее. Так что, как обращаться с телом, я умею. А с духом, ну, тут я пытался не мешать.
А были проявления такие эгоистические, когда вы чувствовали просто...
Не-не-не, это все под замком.
Под замком.
Это, да.
Нам осталось еще немного времени, мы еще один закон разберем с вами. И говорил Бог, обращаясь к Моше так: «Скажите сынам Израиля, всякий сынов Израиля из пришельцев, проживающий среди сынов Израиля, кто отдаст кого-либо из детей своих Молеху, смерти да будет предан. Народ земли да забросает его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и отторгну его из среды народа его за то, что он отдал он кого-либо из детей своих Молеху, чтобы осквернять святилище мое и обесчестить имя мое. Если же народ земли отвратит глаза свои от человека, отдавшего кого-либо из детей своих Молеху, дабы не умерщвлять его, то обращу я лицо мое на человека того и на семью его, и отторгну его из всех совращенных им на блудное хождение за Молехом из среды народа их». принципе, что такое отдать детей Молеху? Это я, честно говоря.
Эгоизму. То есть позволить детям развиваться в эгоистическую сторону. Это своим будущим состоянием. Что такое дети? Это когда человек вступает совершенно на... Сегодняшнее мое состояние – это я, следующее мое состояние – это мой сын. Так вот называется вообще в Торе. Угу. Поэтому не отдавать детей Молеху, называется, что ты на сегодняшний день, где ты находишься, должен подготавливать свое следующее состояние так, чтобы ты себя абсолютно четко, гарантированно ставил в правильное направление уже сегодня. А если ты ошибаешься, и следующая твоя ступень, она падает в эгоизм, то тогда это вся проблема твоя. Это не проблема твоего ребенка, следующего состояния, следующей ступени. Это проблема предыдущей ступени, которая неправильно к себя, к следующей ступени подготовила.
Ну, ты же не хотел этого. Почему говорится, кто отдаст кого-либо из детей своих Молеху смерти, да будет предан?
Ну, это что значит? Поэтому вся ответственность лежит на той ступени, которая привела к этому. То есть на предыдущей, на отце, угу. А не на сыне.
Что дети пошли к Молеху.
Когда человек рождается, он никто. Чем ты его наполнишь? Какими программами, свойствами, качествами и так далее? Ценностями, это и будет он. А так, кто же он такой?
Дальше говорится, если как бы народ будет этому потакать, то я как бы народ.
И народ тоже. Если образовалось такое большое количество людей, которые считают, что лучше для последующих их состояний быть в нисхождении в животное этот мир, в наш мир, имеется в виду, человеческий, то тогда, конечно, придется поднимать заново все эти желания, исправлять их и так далее. Это уже очень серьезная работа с большими потерями. Это случалось у нас в истории. Это сейчас мы должны снова подниматься. То состояние, в котором мы сегодня находимся, оно, в общем-то, такое. Поднимаемся из последнего изгнания в последнее освобождение. Выход из него.
То есть все эти наши падения были именно потому, что были отданы наши дети Молеху?
Да. Мы упали с духовного пути. Это называется отдать своих детей Молеху.
Спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы закончили эту главу. Будем и дальше проходить с вами законы, которые Моше передавал народу. Будьте с нами и дальше. До свидания. До свидания.